Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Я иногда просил молитвы, чтобы Бог мне дал то или другое, неразумно принуждая Его волю вместо того, чтобы предоставить Ему устроить так, как лучше для меня. А потом, получив просимое, бывал в большой скорби, потому что это дело оказывалось для меня не таким, как я думал. Поэтому не скорби, не получая тотчас от Бога то, о чем просишь. Он хочет доставить тебе большие благодеяния тем самым, что заставляет тебя с терпением предстоять Ему в молитве. Ибо что может быть выше, чем беседовать с Богом и общаться с Ним? Преподобный Нил Синайский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах, воздержании молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего Великого Поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе третьей Святой Четыридесятницы, неделе Креста Поклонной и Великому 12-му празднику Благовещению Пресвятой Богородицы. Время Великого Поста, день ото дня, сокращается для христиан. Дни идут своей очередью, приближая нас к неделям праздников Воскресения Христова. Радость ожидания возбуждает наши чувства. И, с другой стороны, грусть охватывает душу, когда совесть говорит сердцу, что мы проводили время Поста не так, как следовало бы истинным христианам. Однако время еще не все миновало. Вечность, Евангелие и Церковь не умолкают проповедовать покаяние и призывать к покаянию. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это были первые слова, которыми началась проповедь Иисуса Христа. Следовательно, спасение души и покаяние – две истины. Одна от другой неотделимые, одна без другой немыслимые. Без покаяния нет спасения. Так первый приступ к покаянию со стороны человека состоит в том, чтобы он обратил свои мысли и желания к возвещаемому Евангелию о Царствии Божию. Нет особенного затруднения человеку оглядеть свою душу, говорит своим словом протоиерей Валентин Амфитеатров. Во время этого осмотра совесть и память покажут человеку его мысли, чувствования, желания и действия. Человеку остается работа устроить свой душевный мир таким образом, чтобы на место злых мыслей и грубых намерений поставить добрые. Взамен порочных мрачных желаний поставить добрые, злую, жестокую, упорную свою деятельность изменить на труд добродетели, святости и чистоты. В этом состоит начало и потребность покаяния. Следовательно, весь труд человека заключается в одном — устроить себя согласно с требованиями человеческого достоинства. Победим узкое себялюбие, любовью преодолеем эгоизм, расливающий душу — вот условие истинного покаяния. Мы так привыкли слышать жалобы на то, что жизнь скучна, и сами мы нередко жалуемся, что жизнь тяжела. Скука и тяжесть жизни — это два давления, которыми принижается радость существования. Нет дня в нашей жизни, на который мы могли бы указать как на светлый и незапятнанный. Нет такого дела, которое мы успели кончить без тревожной мысли о его несовершенстве. На всем предпринимаемом нами отражается видимая немощность, влекущая за собой недовольство. Чем человек дольше живет, тем жизнь делается все труднее и скучнее. На душе лежит бремя, сердце болит, ноет. Снять эти оковы с человека всесильно одна благодать Божия. Эта благодать подается в покаяние. Эта благодать очищает и исцеляет душу. Только в разумной исповеди слагается с души бремя, ибо это бремя есть ничто иное, как сумма наших грехов. Ни от чего иного не получится оздоровление душевных сил, как от покаяния. Здесь действуют силы благодатные, всемогущие, врачующие, успокаивающие и просвещающие человека. Без этого средства жизнь человеческая, хотя бы она была обставлена роскошью, богатства, почестями, славы, красотой, молодости, бремя нелегкое и полное душевной муки. Благодать Божия не забывает ни одного человека в мире. В списках человечества перед очами всемогущей правды бездольных, несчастных нет. Бедные и богатые, убогие и славные, старые и молодые, красивые и некрасивые — все равные дети Небесного Отца. Всем до единого выносится одна чаша тела и крови Христовых. Всем до единого предлагается быть причастниками жизни вечной. Приступить к этому равенству, к этому союзу во Христе, принять благодать Божию в себе доступно только чистому сердцем. Без внутренней чистоты человека не озарит благодать Божия. Принять благодать Божию значит, другими словами, принять в себя Господа. Господь же только той душе сообщается, которая полна чистыми мыслями и благими намерениями, а ни мысли добрые, ни намерения благие невозможны без раскаяния, без очищения себя душевным самосознанием. Христос осенил благодатным успокоением души мытарей и блудниц за то одно, что они, слушая учение Его, каялись и исправлялись. Раскаяние — одно из тех спасительных для человека средств, которым возможно воцарить в душе успокоение и утешение. Сам Спаситель обещал успокоить и обрадовать всех труждающихся и обремененных. Он же, как милосердный Отец, обещал позабыть все наши беззакония. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие дела, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие дела он, не припомнятся ему». Примеры спасительного раскаяния, выставляемые Священным Писанием в истории Церкви, трогательны. Царь Давид загладил свои тяжелые преступления покаянием. Апостол Петр очистил свое троекратное отвержение горькими слезами. Какое важное дело сделал разбойник, что получил рай в несколько минут, принес покаяние. Мария Магдалина заслужила любовь Христа тем, что омыла его ноги слезами покаяния. Эти примеры и приведенные убеждения в необходимости покаяния указывают сами собой обязанность христианину исполнить этот спасительный долг. Нам это нужнее, нежели было нужно нашим отцам. Наше время до того исполнено разными злоупотреблениями, что человек поневоле вынуждается задавать себе вопрос о свободном выходе из уз греховных. У кого из нас не болела душа? И кому не нужно духовное врачевство? А между тем, вместо того, чтобы искать исцеление, мы позволяем привычкам и наклонностям делать свое злое дело. С каждым днем подрастает себялюбие, житейский расчет, подрастает и увеличивается разъединение, недовольство. Над душами стоит словно дьявол с отравой уныния и отчаяния, и готов их затуманить и опьянить. В данном положении благоразумный христианин должен опомниться. Он не должен пренебрегать тем, что душе его сообщит свет и радость. Он не должен отлагать покаяние. Отлагать покаяние значит умножать тоску жизни, умножать число грехов. Если же один грех, по слову апостола Иакова, рождает смерть, то сколько смертей рождается с появлением многих грехов? Нельзя пропустить без замечания одного признака наших нравов. Мы одушевлены добрыми намерениями. Планы нашей жизни начертаны искусной рукой. Нынче один говорит много о хороших чувствованиях, завтра иной много рассуждает о добре, об истине и красоте. Все это могло бы быть очень похвально, если бы не имело в себе характер легкомыслия. Приходится встречаться со многими, весьма многими благими намерениями и чувствованиями, но они подобны нежным прекрасным цветам, которые вянут от зноя, зябнут от холода и ломаются от ветра. Сегодня примечается такой горячий порыв души, который способен разогнуть железо, а завтра уже он остыл. Его нет ни в мыслях, ни в чувствованиях. Сегодня тяжелый вздох о спасении, слезы, как ручьи благодатной целебной воды, льются из глаз, стремящиеся узреть благочестие и спасение, а на завтра видим иное, как бы подтверждение того присловия, что слова и слезы так же коварны, как вода. Оказывается, это были не слезы умиления, а слезы возбужденного состояния. Что нынче принимаем, то завтра отвергаем. Что нынче легкомыслие, вот камень преткновения на пути правильной жизни, оно может быть устранено только покаянием. Будем же внимательны к Христовой заповеди о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие», — зовет Спаситель. «Покаяние отверзями двери жизнодавщие не перестает, рыдая воспевать наша нежная Мать Православная Христова Церковь». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Высокий образец поста явлен нам и Иисусом Христом, и апостолами. Они постились сами и своим примером показали значение поста, который по указанию их в собственном смысле есть воздержание от пищи, согласно внушениям Слова Божия и Церкви. Впрочем, пост не есть обыкновенное воздержание, предписываемое правилами благоразумия. Он есть воздержание высшее и священные, где пост, там и воздержание, но не всегда там пост, где воздержание. Воздержание обыкновенное служит к сохранению телесного здоровья и приличия, а пост – к благочестию и спасению. Воздержание естественное потребно всегда. Пост бывает временно. Первое есть правило благоразумия, последнее есть заповедь Божия и Святой Церкви. Свойство обыкновенного воздержания – всегдашняя во всяком роде пищи умеренность, принадлежность поста количества, качества и время в принятии пищи, дозволенной Церковью. Пост, как говорится в уставе церковном, определяется мерою, правилом и временем, и по строгости своей бывает различен. Он состоит или в совершенном неядении, например, продолжение трех или более дней, в чем полагается строжайший пост, или в сухоедении, состоящем в едении только хлеба, воды, сухих овощей и тому подобного, или в едении с варенья, с елеем и без елея, по обстоятельствам, или, наконец, в едении рыбы. Итак, пост православной церкви имеет четыре главных степени, и едение рыбы составляет последнюю и легчайшую степень пощения. По указанию Иисуса Христа и святых апостолов, пост телесный непременно требует и духовного, который должен быть всегда, но особенно при воздержании телесным. Господь и апостолы всегда соединяли свой пост с духовным, с уединением от мира и с молитвой, и учили соединять пост телесный с духовным. Таким образом, и Святая Церковь с постом телесным всегда требует от нас и поста духовного, молитвы и прочих дел христианской любви, хотя и всегда потребных, но преимущественно в одни постные. Постящиеся братья телеснее, постимся и духовнее. Церковь взывает к нам словами пророка Исаии: «Разрешим всякий союз неправды, всякое писание неправедное разделим, дадим алчущим хлеб и нищие бескровные ведем в домы, да примем от Христа Бога велию милость». Поста день отложения греха да будет те души. В этом союзе поста телесного и духовного состоит полный истинный пост, который возводит постящихся к общению с Господом по телу и душе, тело очищая и освящая строгим воздержанием от пищи и питья, а душу молитвой и другими добродетелями. Посему ни пост телесный не совершен без духовного, ни духовный без телесного. Кто постится только телесно, тот немного приобретает для себя. Но и тот, кто полагается на один духовный пост, много теряет для своего освящения и спасения. По словам апостола Павла, строгого подвижника веры и благочестия, невозможно быть сластолюбивым и вместе боголюбивым. Кто хранит пост телесный по установлению церкви, тот одним своим смиренным послушанием уставом ее немало уже приобретает, а отчасти свидетельствует и о посте духовном. Кто же своемудренно и прихотливо нарушает пост телесный в надежде на один духовный, тому нечем засвидетельствовать поста духовного. Нарушать долг послушания церкви и в этом извиняться своим духовным деланием, значит горделиво взирать на свои дела и по гордости терять оправдание перед Богом. Гораздо лучше и спасительнее смиренно повиноваться голосу Церкви в надежде на милосердие Божие, всегда обращенное на смиренных, нежели плотским удрованием нарушать уставы Церкви для нас спасительные и понимаемые не мудрованием, а сердцем. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели третьей Великого Поста, недели Креста Поклонной. Вступая на подвиг и оканчивая его, мы обыкновенно бываем воодушевлены при начале сознанием сил на себе еще свежих и неиспытанных, а напоследок надеждой близкого и успешного окончания. Но средина поприща часто бывает для нас опасным камнем преткновения. Итак, Церковь никогда не оставляет чад своих без утешения и ободрения среди подвигов Великого Поста, которыми постящиеся должны распинать плоть свою со страстями и похотьми. С третьей седмицы Четыридесятницы начинает особенно ободрять и укреплять подвязающиеся, представляя сердцу и взору нашему примеры благочестивого подвижничества, самоотвержения и терпения. Таким образом, на третьей седмице Великого Поста она, руководствуя нас умерщвлять страсти и похоти, внушает нам побеждать их, подобно Гедеону, поразившему мадьямлян, одолевать их, подобно Самсону, убившему зверя, умерщвлять их, как Голиафа, смирять их, подобно Даниилу, укротившему зверей во рве. И более восхваляет пост, нежели предписывает, чаще воспевает вожделенные плоды его, нежели обнажает наши язвы греховные, которые врачуются постом. Отеческого сокровища и менее чудного Матери всех послуживших Владыце Христу, приидите, насладимся, братья, поста, ибо сей укрепляет тело, просвещает ум и сердце. Пост возолюбим души страсти лютейшие, действием духа увядающие, и божественное деяние деяти укрепляющие, и ум на небо воссылающие от Бога щедрого. Чтением апостольной литургии в субботу, третьей седмицы Четыридесятницы, Церковь внушает нам не ослабевать в терпении во имя Господа Христа. Особенно же для утешения, ободрения кающейся среди Четыридесятницы, Церковь указывает в третью неделю Великого Поста на животворящий крест Господень, начиная синоксарь в эту неделю стихами: «Кресту вся земля да поклоняется, им научались она поклоняться тебе, Слове». Древо страдания и смерти Господа, представляемое Церковью, постящимся среди Четыридесятницы, по толкованию Церкви, подобно райскому древу жизни, подобно древу, которое во время 40-летнего странствия народа Божьего в пустыне положено было среди горьких вод Мерры для их услаждения, подобно сеннолиственному древу, под тенью которого останавливаются для прохлаждения и вдохновения утомленные путники, ведомые в обетованную землю вечного наследия. Напоминая постящимся о страданиях и смерти Господа для спасения мира, добровольно претерпенных им всечестные и животворящий крест благодатно воодушевляет верующих и для продолжения поста, молитвы и для освящения. Если Господь нас ради распят, то не должны ли и мы Его ради отречься от мирских удовольствий, которые препятствуют подвигом благочестия. С распинаями нас ради распеншемуся умертвим вся плотские уды в постях и молитвах и молениях. Благовестие о кресте и поклонение Ему среди поприща Четыридесятницы, воодушевляя постящийся к терпению примером распятого Спасителя, утешительно преднапоминает нам и о приближающемся светлом празднике славного воскресения Христова. Крест есть предсретение празднования Пасхи. При торжественном сретении победителя обыкновенно предшествуют ему победные его знаки. Так Пасхе Христовой, шествие победителя греха и смерти, предшествует знак его победы, животворящий крест. Итак, если мы со Христом страждем, то с Ним и прославимся. Если с Ним умираем, то с Ним и воскреснем. К утешению нашему страдания Спасителя изображаются в церковных песнопениях третьей недели Четыридесятницы совокупно с радостным воскресением Спасителя. Это предизображение воскресения Христова столько отрадное для верующих составляют пасхальные ермосы, положенные в кануне на утренние крестопоклонные недели. К сожалению, это важная особенность, имеющая по намерению Святой Церкви цель высокую, остается почти незамеченной, так как и самые пасхальные ермосы редко где в это время поются. По великом словословии на утреннее припение Святой Божией крест, украшенный зеленеющими цветами, знаменями жизни, выносится в среду верующих для поклонения и лобызания его. При поклонении кресту и целовании его Церковь возносит: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим». Это же поется на литургии вместо «Святые Божии». Чтением Евангелия Церковь благовествует словами Господа об обязанности самоотвержения и последования Ему для спасения. «Иже хочет помнить и говорит небесный подвигоположник, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ее, а иже погубит душу свою мне ради Евангелия той спасет ее». От благовестия о кресте и поклонении животворящему кресту третья неделя Великого Поста называется крестопоклонную. Начало установления ее относится к древним временам христианства. Между сочинениями святого Иоанна Златоуста есть поучение на эту неделю, в котором он, между прочим, говорит: «Возвратился к нам ежегодный день, всеми чтимый и светлый, средняя седмица святых постов, приносящая треблаженный и животворящий крест Спаса нашего Иисуса Христа, предлагающая его для поклонения Ему и поклоняющихся с искренним сердцем и чистыми устами, освящающая и делающая готовее и мужественнее к совершению поприща святых постов». Ну, давайте еще раз прослушаем Евангельское чтение недели третьей Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И по прошествии Евангелия от Марка, глава 8, стихи с 34 по глава 9, стих 1.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой.
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Этими словами во многом разъясняются предыдущие. Из них видно, что Господь ценит душу человеческую выше всего мира. Из них видно также, какую душу человек должен потерять, чтобы душу сберечь, душу поврежденную, душу погрязшую в мире, всем обремененную миром, порабощенную миру. Потеряет человек такую мнимую душу, спасет истинную душу свою, отвергнет ложную жизнь, приобретет истинную жизнь свою. А что пользы, если человек приобретет весь мир, предопределенный к погибели, но повредит своей душе, предназначенной для бессмертия? Мир приближается к своему концу и в конце будет отброшен, как обветшавшая и пришедшая в негодность одежда. Истинные души, христолюбивые души полетят тогда в царстве бессмертной юности. Конец мира сего есть начало новой жизни душ. Так какая польза человеку от всего мира, если он скоро будет вынужден расстаться со всем миром, и если и весь мир в недалеком будущем вынужден будет расстаться со своим бытием и исчезнуть, как сон после пробуждения? Чем поможет ему беспомощный мертвец? И какой выкуп даст он за душу свою? Вот даже если бы весь мир был собственностью человека, Бог не принял бы мира вместо души. Однако и мир принадлежит не человеку, а Богу. Бог сотворил его и дал человеку во временное пользование ради еще одного блага, высшего и драгоценнейшего, нежели мир. Главный дар Бога человеку — богообразная душа, и сей главный дар — Бог в свое время потребует назад. Ничего человек не может возвратить Богу вместо души. Душа — царь, а все прочее — раб. Не примет Бог раба вместо царя, не взыщет временного вместо бессмертного. О, какой выкуп даст грешник за душу свою! Пока человек еще находится в теле и в мире сем, он увлекается многими ценностями мира, но, разлучившись от тела, он видит, увы, как бы не слишком поздно, что не существует никаких других ценностей, кроме Бога и души. Тогда ему и помысл не сможет прийти о каком бы то ни было выкупе и замене за душу свою. О, как страшно положение грешной души, когда обрываются все нити, связывающие ее с миром и с Богом, и когда она голая, преголая, бедная, пребедная, оказывается в мире духовном. Кого призовет она на помощь? Чье имя воспомянет? За край чьей ризы схватится, падая в бездонную пропасть, вечно падая в бездну? Блажен же тот, кто в этой жизни прилепился ко Христу, кто навык его имя призывать денно и ночно, нераздельно от дыхания и от биения сердца своего. Он над бездною будет знать, кого призвать на помощь. Он будет знать, чье имя воспомянуть. Он будет знать, за чью ризу ухватиться. Воистину, он будет вне опасности под покровительством возлюбленного Господа». Но посмотрите, сколь удивительно оканчивается сегодняшнее евангельское чтение, говорит, продолжает с нами святитель Николай Сербский. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Можно было бы сказать, что на первый взгляд эти слова не связаны с предыдущими речами, между тем связь сия ясна и конец дивен. Господь не хочет оставить своих верных без утешения, призвав их взять свой крест, отвергнуться из самой души своей, грозно предупредив их о страшном наказании, ожидающем того, кто постыдится его, и его слов Господь ныне изводит на небо радугу после бури. Он спешит возвестить и о награде тем, кто послушает его и последует за ним со своим крестом. Эта награда достигнет некоторых и прежде кончины мира и страшного суда, и даже прежде конца их жизни здесь, на земле. Они не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе, сколь премудр Господь в проповеди своей. Он никогда не говорит об осуждении, не упомянув и о награде, не обличает, не хваля, не подводит людей к тернистому пути, не поминая и о радостях в конце пути, не произносит угроз, не давая утешения. Он не оставляет небо покрытым тучами, без того, чтобы вскоре не показать сияние солнца и великолепие радуги. Если мы захотим, то и мы можем, не вкусив смерти, узреть Царствие Божие, пришедшее в силе. При каких условиях оно отверзается, ясно глаголит сегодняшнее евангельское зачало. Возьмем добровольно крест свой и последуем за Господом. Постараемся потерять свою ветхую душу, свою греховную жизнь и усвоить то, что для человека спасти душу свою важнее, нежели приобрести весь мир. Так и мы удостоимся, по милости Божией, видеть Царствие Божие великое в силе и несравненное в славе, где ангелы со святыми денно и ночно славословят Бога Живаго, Отца и Сына, и Святого Духа Троицу, единосущную и нераздельную, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Аллилуйя.
Земные цари ищут, чтобы их окружение было готово на смерть ради них, а Господь сам Себя предал на смерть за нас. Нас же не ради Себя, но ради нас самих увещевает быть готовыми на смерть, и показывая, что это именно ради нас самих Он присоединяет, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот обретет ее». Что же означают эти слова? «Ибо кто хочет сберечь, потеряет, а кто потеряет, обретет». Человек двояк, внешнее его тело и внутренняя его душа. Поэтому, когда внешний наш человек предаст себя на смерть, этим он погубит свою душу, обитающую в нем. Когда же за Христа и за Евангелие он таким образом погубит ее, тогда-то воистину спасет и приобретет ее, доставив ей небесную и вечную жизнь. Во всеобщем воскресении благодаря такой душе и по плоти он станет таким же небесным и вечным. Любящий же свою душу, но из-за любви ко временному и к тем вещам, которые принадлежат этому веку, не готовый таким образом, то есть за Христа и Евангелие погубить ее, нанесет ущерб своей душе, лишив ее истинной жизни, и сам вместе с ней подвергнется каре, предав ее, увы, на вечное мучение. И как бы оплакивая такого человека и показывая весь ужас его положения, всемилость Владыка говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо не сойдет с ним во гроб слава его, и ничто иное из почестей и услаждений этого века, который он предпочел спасительной для его души смерти за Христа и Евангелие. Что нашел бы он среди вещей века сего для выкупа за разумную душу, которой и весь мир неравноценен? Святитель Григорий Палама. Так вот, зачем сегодня из алтаря выносят крест? Чтобы научить нас любить возвышенные, благородные, всесвятые, и с этой любовью искать и достигать неба, одного неба, чего бы это ни стоило. Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Если кто не возненавидит отца, мать, мужа, жену и детей, братьев и сестер, боли меня, не может быть моим учеником, говорит распятый на кресте Господь наш Иисус Христос. Как не думайте, как не живите, но без Царства Христова, без любви небесной никакое спасение невозможно. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, в нынешний воскресный день, неделю третью Великого Поста, Святая Православная Церковь соединяет еще один великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Когда настало время Сыну Божию соделаться человеком, в целом мире не было святей и достойнее Девы Марии, бесплотного воплотите Бога и послужите таинству спасения нашего. Живя в обители храма Иерусалимского до совершеннолетия и непрестанно упражняясь в богомыслии, молитве и чтении книг Божественных, Святая Дева по сказанию Отцев Церкви знала о приближавшемся времени пришествия обетованного Мессии, не только из пророчеств, но и по непосредственному откровению от Бога, благоволившего предвозвестить ее о воплощении от нее Сына Божия еще во время пребывания ее во храме Иерусалимском. Незадолго до Благовещения, по преданию около 4 месяцев, Святая Дева обручена была праведному Иосифу, чтобы он был защитником и свидетелем ее целомудрия, и чтобы ее священное девство не казалось осуждением брака. По обручению она жила в доме Иосифа в галилейском городе Назарете. Предание говорит: «И был Иосиф святый мнимый, ее муж, целомудренный хранитель девства ее и служитель девическому житию, великие святыни исполненному. В доме своего обрученика Пречистая Дева не изменила прежнего своего жития, которое вела в святая святых. Она ни в чем ином упражнялась, как только в молитве и в чтении божественных книг и в обычном приличном рукоделии. Для нее дом Иосифов был как храм молитвенный, из коего она никуда не выходила и ни с кем не беседовала. Разве с дочерьми Иосифа? В галилейский город Назарет, в дом Иосифа, ко Святой Деве Марии в 6-й месяц. По зачатии Иоанна Крестителя послан был Архангел Гавриил возвестить ей тайну воплощения от нее Бога Слова. «Радуйся, благодатный Господь, с тобою! Благословенна ты в женах!» — приветствовал ее Небесный Вестник, словами, которые Церковь ныне ежедневно повторяет в молитве Богородицы Дева «Радуйся». Пред явлением Архангела Святая Дева пребывала в молчании, упражняясь в чтении Писания и в богомыслии. Она же, видевшая Архангела, смутися о слове сего и помышлявшая, каково будет целование, то есть приветствие сие. «Не бойся, Мариам, обрела бы и сие благодать у Бога», — сказал ей Архангел. «И се зачнеше в чреве и родивши сына, и наречивши имя ему Иисус, сей будет вели и сын Вышнего наречеться, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и воцарится в дому Яковле во веки, и царство его не будет конца. Како будет сие? Иде же мужа не знаю», — спросила дева. «Дух Святый найдет на тебя», — сказал Архангел, — «и сила Вышнего осенит тебя. Тем же и рождаемый свято наречется Сын Божий, и сей Елисавет южика твоя, и та зачат сына в старости своей, и сей месяц шестый есть ей нарицаемые неплоды, яко не изнеможет у Бога вся глагол. Се, раба Господня, будем мне по глаголу Твоему», — отвечала Архангелу смиренно и совершенно преданная волю Божию Дева. Так Архангеловым глазом отгнано погибельное слово дьявола, искусителя праматери Евы. После Благовещения Мария пошла к родственнице своей праведной Елисавете, и истинно тайны Благовещения открылась при свидании их. Когда пришед в дом Захариин, благодатная дева приветствовала Елисавету, благодать Святого Духа исполнила ее и ее младенца. В чреве Елисаветы взыгрался младенец радостью и исповедовал воплотившегося Господа, а мать, исполняясь Духа Святаго в чувстве святейшего восторга, назвала Марию благословенную в женах, Матерью Господа, блаженную. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие, да прииди мати Господа моего ко мне? Блаженна веровавшая, Мария ответствовала Елисавете пророчественными словами смиренного благодарения Богу. Величит душа моя Господа, и возрадуйся дух мой о Бозе, спасе моим, яко презре на смирение рабы свои, сибо отныне ублажат мя все роди. Воспоминание Архангельского Благовещения. Пресвятой Деве Православная Церковь ежегодно совершает праздник, который, согласно словами Благовестника Пресвятой Девы Марии, «Радуйся, благодатная, и сообразно с тою радостью, какой сопровождалось Благовестие у воплощения Сына Божия, назван Благовещением Богородицы». Куда обрадованная Благовещением Мария не приходила, там все исполнялось радости, говорит святой Златоуст. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы начался с первых времен христианской церкви, а древности его свидетельствует в своих поучениях, произнесенных в этот праздник святые отцы III века, святой Григорий Неокесарийский IV века, святой Афанасий Александрийский, святой Иоанн Златоуст, блаженный Иероним и Августин и другие. Иероним пишет, что в Назарете, на том самом месте, где архангел благовествовал Деве Марии о зачатии зачатие от нее Спасителя, сооружен был храм в память Благовещения Богородицы. Августин говорит, предками предано церкви, что воплощение совершилось 25 марта или 7 апреля по нынешнему новому. И без сомнений по этому преданию День Благовещения был праздником от времен апостольский, согласно с Евангелием, который изображает события Благовещения высоким праздником в доме Иосифа и Захарии. Но сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй, сохрани вас, Боже, своей благодатью в это чудное спасительное время Святой Четыридесятницы и Великого Двунадесятого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.